Тема моей сегодняшней проповеди – Евангелие – оружие против похоти. Это еще одна очень важная тема, которую нам стоит коснуться, потому что она является очень важной частью всей нашей жизни, во всех сферах нашей жизни. Я назвал сегодняшнюю тему «Евангелие – оружие против похоти» не просто потому, что она красиво звучит и очень, может быть, серьезно звучит или привлекательно. Я назвал сегодняшнюю проповедь, потому что она, именно такая тема, отображает самый главный тезис моей проповеди, а именно, что Евангелие является единственным оружием против похоти. Евангелие является единственным эффективным оружием против похоти. Мой тезис не просто, опять-таки, я сам где-то взял из каких-то книг. Мой тезис, я хочу вам сегодня представить, он находится на страницах Священного Писания, а именно в одном очень ценном тексте в послании апостола Петра. Первое послание апостола Петра. Я хочу позвать вас всех, пригласить в этот текст. Он записан в 4 главе с 1 стиха по 11 стих. С 1 стиха по 11. Это огромный отрывок, но я хотел бы, чтобы мы сегодня в этом тексте, друзья, проследили очень важный, не просто тезис, но очень важную истину. Евангелие является единственным эффективным оружием против похоти. Этот текст начинается следующим образом. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольны, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеловству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питьи и нелепому идолослужению, почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых, ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Впрочем, близок всему конец, итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота, служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори, как слова Божьи, и служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Как я уже говорил, это очень богатый текст, и в этом тексте я хочу, чтобы, если у вас есть сейчас Библия, чтобы вы открыли этот текст. Я хотел бы вам показать очень важную связь между двумя очень большими концептами, которые являются главными во всем моем тезисе. Посмотрите в первую очередь на первое предложение. «Так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью». Фраза «Христос пострадал за нас плотью» является основной предпосылкой ко всей аргументации текста, включая по 11 стих. Это первое очень важное наблюдение, которое нам нужно сделать. Эта фраза «Христос пострадал за нас плотью» является ключевым концептом Евангелия. То есть, еще раз нам очень важно увидеть, что апостол Петр делает. Он говорит в самом начале этого отрывка о Евангелии, суть которого – смерть Христа. И затем на основании этого концепта, на основании Евангелия, он развивает свою аргументацию. И в аргументации мы слышим, что он призывает людей верующих, которые уже знают Бога, он призывает их вооружиться, чтобы бороться против своих похоти. И мы находим очень много разных здесь синонимов слов в этом тексте, которые говорят о необузданных желаниях человека, который живет без Христа, и здесь включаются самые разные желания, о которых мы немножко позже поговорим. Но самое главное, что я хочу, чтобы вы увидели в этом тексте, я хочу именно с этой стороны на него посмотреть. Апостол Петр, начиная с Евангелия, показывает, что Евангелие является единственным оружием против похоти, которая сладким образом где-то резонирует в сердце даже верующих людей. В сердце даже христиан. И апостол Петр, конечно, мы понимаем, что он пишет верующим людям. И в этом тексте я хотел бы обратить ваше внимание на те принципы, которые апостол Петр предлагает для них, или те принципы, которые я извлек из этого текста для нас всех. Но в первую очередь, я думаю, что будет очень уместно нам поговорить именно о том, что такое похоть, и затем, что такое Евангелие, и затем посмотреть, как это вместе все соединяется в этом тексте. Прежде чем мы двинемся в это очень важное наше рассуждение сегодня или путешествие по тексту, я хотел бы в первую очередь сейчас процитировать одного очень интересного шотландского проповедника, который жил в прошлом столетии, который в свое время пережил определенный кризис, духовный кризис в том, что его служение было очень неэффективным. По его словам, по его свидетельству, он пережил личную встречу с Иисусом Христом, уже будучи в служении. И когда он пережил эту личную встречу с Иисусом Христом, поверив в Него как в своего Спасителя, и когда он принялся за то, чтобы исследовать Писание для проповеди своей церкви, он понял одну очень важную истину, которую он отображает в одной из своих проповедей. Я хочу зачитать немножко вступление из этой проповеди, потому что она помогает нам точнее увидеть не столько проблему, сколько Евангелие является единственным ключевым оружием против похоти. Моралист-практик, в данном случае он имеет в виду человека, который проповедует. Не обязательно, что это плохой человек. Моралист-практик может отвлечь человеческое сердце от любви к миру двумя способами. Первый – показав суетность всего мирского, в результате чего человек просто разочаруется в недостойном объекте страстей. Или второе – предоставив иной объект, то есть самого Бога, в качестве более достойного предмета почитания – дабы сердце человеческое не просто отказалось от былого объекта поклонения, оставшись ни с чем, но поменяло старую страсть на новую. Принимая во внимание особенности человеческой природы, первый подход абсолютно неэффективен, и только второй метод сможет освободить сердце от господствующих в нем неправедных желаний. Вместо того, чтобы вновь перечитывать эту цитату, я приведу вам небольшой пример, который, в принципе, хорошо иллюстрирует данное утверждение. У нашего самого младшего сына есть определенная аллергия на определенный тип орехов. Всякий раз, когда он видит орех или когда он видит какую-то пищу, он уже сейчас, через 2-3 года или 2-3 года спустя, когда мы это обнаружили, он всегда задает нам вопрос, а там есть орешки? И если там нет орешек, а мама, папа должны попробовать, чтобы убедиться, что там нет орешек, тогда он только может кушать. И однажды на столе у нас было блюдо, которое было сделано из орехов. Оно было очень вкусное. И мы вся семья наслаждались этим. Но он не мог. И в то время, когда он видел, что все остальные наслаждались этим блюдом, у него возник вопрос, я все-таки, наверное, попробую. Оно настолько вкусно выглядит, что я попробую. И, может быть, этот раз меня пронесет. Для того, чтобы успокоить моего ребенка, скажем, 2,5-2 года назад, мне нужно было натренировать его, чтобы он сейчас мог спрашивать, если там орешки, то я могу довериться папе и буду делать то, что он говорит, и не кушать то, что вкусно. Мне пришлось использовать очень простой принцип. В первое время, когда ребенок маленький, и у него нет еще воли, силы воли, чтобы отказаться от вкусного блюда, я должен был использовать другое средство. Шоколад. Или какую-то шоколадную конфету, чтобы сказать ему, смотри, мы все можем это кушать, а ты не можешь, но я дам тебе взамен что-то вкуснее. И только тогда у него срабатывало. Тогда it's fair. Опять, это в нашем семейном контексте. Но суть этой иллюстрации в следующем. Для того, чтобы отказаться от этой вкуснятины, нужно что-то, что более вкусно, что более приемлемо и что будет полезно. Я не всегда ему теперь так делаю, но теперь он 2 года спустя или 3, когда мы обнаружили эту проблему, он теперь может, доверяясь мне, отставить в сторону то, что наполнено орехами. То же самое говорит здесь автор. Он говорит о том, что просто сказать «нет» человеку или натренировать его, чтобы он не был похотлив, возможно, сработает на некоторое время. Но только тогда, когда человек будет иметь что-то большее и что-то вкуснее, если вот это Евангелие заменить на более реальное, только тогда это сработает. Вот о чем говорит этот автор. Но это не только шотландский проповедник. Об этом говорит как раз Петр. Как раз Петр в этом тексте, он говорит об этом принципе. Поскольку Христос пострадал за вас, и он хочет, чтобы эта истина, чтобы она глубоко опустилась в сердце человека. Если Христос пострадал за вас, то и вы вооружитесь такой же мыслью, и мы с вами посмотрим. Он призывает людей отказаться от сладких желаний, отказаться от неистовых каких-то возможных стремлений, страстей. Но он не просто говорит, откажитесь от этого. Он говорит, в Боге вы найдете намного больше. Я думаю, что это стоит нашего внимания сегодня, потому что, как я говорил уже, похоть не относится только к сфере сексуальных желаний. Похоть – это любое сильное желание, которое контролирует вашу жизнь. Несколько текстов есть в Писании, которые говорят о похоти, как о сильном желании в хорошем смысле слова. Есть такие тексты. В большинстве случаев слово «похоть» имеет негативную окраску и говорит о греховных желаниях. И это, кстати, не обязательно греховные желания сами по себе. Это могут быть самые элементарные желания, которые есть у каждого из нас. Желание отдохнуть. Это нормальное желание. Но если это желание отдохнуть приводит меня к раздражению, если я не отдыхаю там, где хотелось бы, и столько, сколько хотелось бы, и так, как хотелось бы, тогда это может стать похотью. Или желание питания. Желание хорошо, вкусно питаться. Это нормальное желание, Бог хочет, Он дал нам все в этой жизни, чтобы мы могли питаться. Но если питание становится контролирующим желанием, которое приводит к раздражению, гневу и греховным поступкам, тогда это доброе желание превратилось теперь в похоть. Это как мы узнаем, что желание становится похотью? Или возьмем, скажем, половое влечение, которое есть у нормальных всех людей. Половое влечение – это нормальное явление, которое Бог дает каждому из нас, и мы, взрослея, понимаем, что оно у нас есть. Но когда половое влечение даже в брачном союзе становится причиной раздражения или гнева и недовольства друг на друга, тогда это, возможно, стало уже похотью. Или мы возьмем, скажем, желание сна. Если сон – это нормальное явление, что нам хочется спать. Но если спать становится причиной раздражения или гнева, или недовольства, это может стать действительно похотью. Итак, нам нужно сегодня посмотреть на то, что такое похоть сначала. И я хочу немножко не столько, может быть, в самом тексте сейчас побыть, в одном тексте, сколько пройтись по нескольким и показать вам, в чем опасность похотливых желаний, природа похотливых желаний. Вы знаете, что Библия показывает нам, или в Библии мы можем проследить, можно так назвать, историю желаний. Бог, во-первых, сотворил человека, и слово «нефеш» или «душа», я уже об этом раньше говорил, слово «нефеш» в еврейском языке означает желание или стремление, или страсть. Не всегда должно это быть плохим явлением. Но внутри Бог, когда создал человека по образу и подобию своему, Он дал ему эту неутомимую жажду, желание, которое у него есть. И, конечно же, мы знаем из Писания, что человек, который был сотворен Богом, он был способен желать Бога, стремиться к Богу, иметь эту жажду по Богу, и в этом было его счастье. Мы знаем, что произошло, когда грех пришел в мир. С грехом не исчезли желания, они исказились. Вместо того, чтобы стремиться к Богу, теперь эти желания были направлены к себе. И центром этих желаний перестал быть Бог и стал быть человек. Грех исказил направленность, устремленность желаний, и человек перестал стремиться к Богу, желать быть с Богом. Более того, его устремления стали противоположны, враждебны, беззаконны в глазах Божьих. Мы знаем следующий очень важный этап. Христос, или Бог, посылает нам Иисуса Христа, и Он приходит, друзья, для того, чтобы не просто сделать людей религиозными, правильно? Не просто сделать их церковными людьми. Бог изменяет сердце человека. Он изменяет его внутренний порыв. Он изменяет направленность его души. И Он устраняет все эти препятствия, которые мешают нам бежать к Богу. Можно очень много добрых дел сделать, но в душе не иметь стремления к Богу. И это то, что Иисус Христос пришел убрать. Убрать каким образом? Он послал нам своего Духа Святого, и этот Дух Святой, наполняя наше сердце, делает нас способными желать совершенно иного, что чуждо для этого мира, и чуждо даже для нашей плоти. Вот где начинается конфликт. Но смотрите, что происходит. Когда Дух Святой приходит в нашу жизнь, Он пробуждает в нашем сердце желание бежать к Слову, не просто для того, чтобы отметиться, потому что здесь выражено сердце Бога. И человек бежит к Слову, чтобы увидеть, чего хочет Бог, чтобы желать этого же. Какой бы текст вы ни читали, он дышит Божьим сердцем. В каждом тексте открывается Божье сердце. Так вот, говоря о природе похотливых желаний, мы должны увидеть, как Бог по своей великой милости, Он посылает Сына, который взял на Себя нашу немощь и наше бессилие любить Бога. Он полюбил Бога через каждый этап своей жизни, в каждой ситуации, и эту праведность Он дал нам, по вере. Мы остаемся бессильными любить Бога, но в нас появилась теперь искорка. Мы хотим Его любить. Даже лучший наш порыв после рождения свыше любить Бога, он недостаточен, но он балансируется праведностью Христовой. Это очень важно напомнить. Но если всю эту ситуацию сейчас, может быть, подчеркнуть, я хотел бы использовать сейчас Августина. Августин однажды сказал очень точную фразу. Он говорит, желать, естественно, каждому человеку, но желать праведности – это дар от Бога. Желать каждому из нас, естественно, но желать праведности, желать угождения Богу в любом – это, друзья, дар от Бога. Это то, что Бог дает нам. И если мы говорим сейчас за историю всех наших желаний. Ситуация на сегодня следующая. Без Христа все желания, даже у человека верующего, самые лучшие – тьма и беззаконие. И нам нужно избавляться от них. И Евангелие в том заключается, что Иисус Христос через свое присутствие в нашей жизни, через Слово Божие, Он делает нас способными Желать Иисуса Христа, желать Его жизнь. Желания, которые доминируют нашу жизнь, если они без Христа, они становятся нашей похотью. Я хотел бы сейчас перечислить небольшой список. Что Библия говорит нам? Это не весь список, но я хотел бы просто, чтобы вы увидели, друзья, почему апостол Петр говорит о похоти и говорит, что no way. Быть христианином и внутри, чтобы жила какая-то похоть или желание удовлетвориться чем-либо без Христа, no way. Он показывает, что это не является, это оксюморон. Это то, что противоречит христианину. И мы должны сегодня объявить войну против наших личных похотей. Вы скажете, у меня их нет. Я как раз хочу об этом сказать. У каждого из нас есть наши личные персональные похоти. Персональные наши стремления. Для каждого человека это существенно. Почему? Просто уже потому, что вы человек. Просто потому, что вы человек. Каждому из нас. У нас есть своя приверженность, у нас есть свои пристрастия, у нас свои преференции, которые могут часто стать на место контроля нашим сердцем. Если говорить о персональности всех наших похотей или похотливых желаний, я хочу привести только несколько примеров. В корне они одинаковые, но в каждом человеке проявляются именно для меня и для вас по-вашему. Согласно вашей персональной личности. Адам и Ева. Адам и Ева, когда они смотрели на приятный плод, запрещенный Богом, там было ясно и понятно, что можно, что нельзя, но искушение или похотливость их очей взяла верх над ними. Помните, Ной, после всех больших побед, которые Бог дал в его жизни совершить, когда Бог дал ему очень много пережить великого действия Божьего в его жизни, мы находим его в шатре пьяным. Не сдержался или что? Я не знаю, что с ним произошло. И это мы видим отрицательный фактор. И Библия показывает нам, что человек, который не может управлять своими желаниями, он не может угождать Богу. В данном случае Ной был этим человеком. Лот был движим внешней привлекательностью безбожного места жительства Содома и Гоморры, и это была его похотливость. Исав, его соблазнила чечевичная похлебка его брата. Она стала для него смыслом жизни в этот момент, и он продал свое первородство. Похотливое сердце. Мы слышали воскресение за Иосифа, это положительный пример, но я хотел подчеркнуть, что у Иосифа были для него, персонально для него сотканные его желания. И как раз в его ситуации были для него специальные ситуации, где проверялись его желания. Мы знаем, что он был победным, потому что Бог был с ним. Ахан, помните, такой Ахан был в жизни израильского народа? В книге Иисуса Навина мы читаем, что этот человек рассуждал о том, как неразумно сжечь одежду из золота, которое он видел. И Библия говорит нам о том, что он сам говорит, и полюбилась ему эта одежда синарская, и полюбилась ему это золото. И он посмотрел, наверное, вокруг, никто не видит, и он взял это дело и спрятал у себя в шатре. Мы к нему еще вернемся сегодня. Или возьмите Самсона, сильный муж Божий, но его сгубила его же похотливость, его персональная похотливость. Давид, когда увидел обнаженную Версавию, он был терзаем своей похотливостью. И мы видим и знаем, чем закончилась эта история. Иуда, ученик, который бухгалтер у Иисуса Христа, для него деньги были выше Христа. Мы видим, что у каждого из этих людей похотливые желания проявлялись лично каждым из них в их ситуации. Итак, опасность, друзья, в том, что мы должны понять, здесь нет такого, вот эта похотливость, вот как все, ну и как все. Вопрос в том, что каждого из нас подстерегают наши персональные желания, которые могут превратиться в похоть. И если сегодня вы одержали победу над ними, не думайте, что завтра они к вам не придут. Иакова 1:14 мы читаем, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. У каждого из нас есть предрасположенность к желаниям, которые могут вырасти в похоть.
Опасность похотливых желаний еще в том, что они сладки. Этот же текст Иакова 1:14-15 написано, что каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Вот эти два слова, увлекаясь и обольщаясь, они указывают на сладостность обещаний, которые дают наши желания или которые обещают наши желания. Бытие 3:6, если вы смотрите внимательно, там подчеркнуто несколько раз вожделенность желания или вожделенность этого обещания, которое дает греховное желание. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Вы видите здесь «хорошо», «приятно», «вожделенно». Это все затрагивает ощущения внутри человека, это затрагивает его эмоциональность, его желание, его всю душу, его расположенность. Там меняется совершенно другое направление души. И как оно изменяется? Оно изменяется через этот фактор сладости желания. Ох, как хотелось бы этого! Мы как раз, я хочу прочитать еще раз за Ахана. Книга Иисуса Навина пишет об этом, 7:21. В то время, когда они прошли уже через все этапы исследования, где же находится грех, он даже не находится внутри, там, под шатром у Ахана. Он находится у него в сердце, сладко спрятанным. Посмотрите, между добычей, говорит Ахан, увидел я одну прекрасную синаарскую одежду. То есть она привлекает. И 200 сиклей серебра, это очень много. И слиток золота весом в 50 сиклей. Ну как глупо это все взять и предать огню, как Бог завещал. И здесь рассудок у него, его разум работает. Но понимаете, что разум, он влеком желаниями, и желания берут вверх. И смотрите, что он говорит. «Это мне полюбилось, и я взял его». Вы замечаете, какая здесь проблема? Грех сладок, в этом его сила. Похотливость обещает наслаждение, которое приятно. И это часто затуманивает разум человека или использует даже логичность, нашу способность быть логичными в разных вопросах для того, чтобы быть в центре наших желаний. В этом и сила греха, он сладок. Еще одна опасность наших похотливых желаний в том, что они лживы. В том, что они лживы. Мы с вами уже читали Бытие, 3 главу. Мы знаем, как увидели они, Адам и Ева, или Ева сначала, потом Адам, что то, что Бог запретил, стало вожделенным и хорошим. В результате обмана. Потихоньку дьявол исказил. И поэтому ложь, она стала центральным поводырем всех этих желаний. Иисус Христос это отмечал, когда Он говорил с фарисеями, казалось бы, религиозными людьми. Он говорит, «Ваш отец – дьявол», Иоанна 8:44, «и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Сильное желание. «Вы хотите исполнять похоти отца вашего». Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Точно то же самое произошло в Едемском саду. Точно то же самое происходит с каждым из нас, когда мы проходим определенные ситуации в нашей жизни, и наши желания берут верх, обещая нам, что только с этими желаниями мы будем счастливы. Если вы родители, и я думаю, я вижу, много здесь есть родителей, и у вас есть сейчас вот дети, которые подрастают, подростки, 8, 10, даже 5 лет. Вы можете это проследить, когда они приходят к вам и жалуются на кого-то. Скажем, она не хочет со мной играть сегодня. Вот здесь очень важно, у меня буквально сегодня такая сессия целая была, мне нужно было оставить свою подготовку и говорить со своим малышом как раз то, о чем я размышлял сегодня, о чем я хочу сегодня вам рассказать. Он говорит, моя сестричка не играется со мной, не хочет со мной играться. Но он это говорит таким образом, показывая, что если бы она поигралась со мной, если бы она исполнила мое желание, только тогда был бы я счастлив. А сейчас я очень несчастлив, и я пришел для того, чтобы ты наказал ее, потому что она не хочет со мной играться. Вы видите, как за этим желанием стоит его центральность, или он в центре этого желания. И мне пришлось говорить о том, насколько важно думать в это время, что быть в центре или играться не сделает нас счастливыми. Поэтому ты можешь быть счастливым, если ты и не поиграешь. И для этого нужно было говорить с ним очень много. У нас есть какие-то моменты, друзья. Я в прошлый раз рассказывал за детскую историю, когда мартышка пыталась съесть орех. Но проблема была, что, просунув свою руку в банку и зажав этот орех в банке, мартышка не могла вытащить. Не могла вытащить. Почему? Потому что, ну, если вытащить, то надо отпустить орех. И для мартышки нужно было решить или свобода, или орех. И в нашей жизни что-то похоже. У каждого из нас есть такой орех, за которого мы хватаемся и думаем: о, если я упущу, будет беда. Мое счастье исчезнет с этим орехом. А Бог говорит: свобода не в орехе. Свобода, говорит, чтобы ты удовлетворялся мной, чтобы во мне ты нашел. И это суть Евангелия. Бог в Иисусе Христе через смерть, Его воскресение, Он устраняет все наши препятствия, чтобы мы увидели ценность и славу Христа и дорожили им одним. Итак, если мы пойдем обратно лживые, затем еще одна опасность, которую стоит отметить, опасность, касающаяся наших всех похотливых желаний. Они внезапны. Несколько текстов, которые говорят об этом, я хочу только один прочитать. 1 Петра 2:14. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». То есть он говорит об одной очень важной характеристике похотей. Затишье, вроде бы все нормально, ничего нет, и затем вдруг восстание. Бунт, который внутри происходит в нашем сердце, откуда ни возьмись, поднимается шторм. Для мужчин это часто может быть просто-напросто, может быть, где-то какой-то обнаженный образ. Или может быть просто девушка. Для женщин это могут быть какие-то красивые товары в магазине или еще что-нибудь. Что бы это ни было, для кого-то это шоколад или мороженое, а для кого-то это еще что-то. Что бы это ни было, друзья. И он говорит о том, что мы иногда можем переживать спокойствие и тишину в сердце. Но вдруг эти сильные желания настолько одолевают нами, и мы не знаем, как с ними бороться. И апостол Петр знает об этом. Он говорит как раз вот в этих стихах, он говорит: возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников. Пришельцы и странники, они не прицеплены ни к чему. У них нет орехов. Или если есть, то они не прицеплены к ним. Так вот, смотрите, он здесь говорит: прошу, как пришельцев и странников, это идентичность, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Внезапность похотливых желаний, друзья, заставляет нас сегодня быть более осторожными, когда мы, может быть, говорим: а у меня нет в этом плане проблем. Если у вас нет их сегодня, будьте осторожны, чтобы не заявлять о том, что вы стоите. Есть похотливые желания, которые как будто притаились и ждут удобного момента, чтобы напасть на нас тогда, когда мы более всего уязвимы. И, наверное, вы знаете, в каждой личной жизни из вас, вы знаете эти моменты. Вы знаете, когда вы больше всего уязвимы, и вы знаете, где враг хочет ранить вас. Опасность, в то же самое время мы можем увидеть опасность похотливых желаний в том, что они становятся часто привычными. Похотливые желания часто становятся привычными. Смотрите, 1 Иоанна 2:16 говорит о том, что весь мир живет этим. И это нормально для мира, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого. Иоанн показывает, друзья, что похотливые желания нормально для людей, которые живут вокруг нас. К сожалению, К сожалению, человек, который уступает своим похотливым желаниям один раз, второй раз и третий раз, он становится все меньше и меньше способным противостоять им, и они для него становятся нормальными. Римлянам 13:14 как раз подчеркивает этот же момент. «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти». Обычное наше попечение о плоти, заботливость о нашем состоянии, о здоровье, о наших способностях во всех наших сферах жизни. Он говорит, облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Он не говорит о том, чтобы мы перестали заботиться о своей плоти. Он говорит о том, что забота о плоти может часто стать похотью. Он говорит, что это наша ответственность. Привычные наши желания, питание, отдых, сон, брак, секс в браке, работа, общение, отношения, наслаждение благами жизни, которые Бог для нас дал. Наш дом, машина, все это может стать очень легко и быстро похотливым желанием. Еще раз хочу повторить, друзья, как узнать, что желание становится похотью? Привычное желание становится похотью, когда появляется раздражение, недовольство, гнев, и даже компромиссное отношение к греху, то есть готовность согрешить, чтобы приобрести желаемое. Еще одна очень важная характеристика – это пренебрежение другими обязанностями. Когда мы, скажем, работа, возьмем работу, когда человек начинает трудиться, и в этом труде он видит успех, у него есть опасность, чтобы работа не стала похотью. И она станет похотью, если он пренебрегает, или она пренебрегают своими другими обязанностями в семье, в церкви и так далее, где бы то ни было. Когда мы пренебрегаем или за счет других обязанностей мы пытаемся нарастить какую-то одну, возможно, что это уже стало похотью. Итак, наши привычные желания, они легко могут стать похотью. Я хотел бы отметить 2 Коринфянам 10:4. Там есть несколько очень важных терминов, которые говорят, как наработанные или натренированные желания могут стать твердынями. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. И мы не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Позвольте мне сделать одно очень важное заявление или утверждение. Вот эти четыре слова, они являются синонимами, или они относятся к одному явлению, просто показывают их разные нюансы этого одного явления. Смотрите, он говорит, что мы разрушаем, или оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Твердыни – это установившиеся привычки, которые мы натренировали в греховной жизни. Он говорит о том, что эти твердыни, их нужно разрушать. Почему? Потому что это замыслы, или точнее аргументы, или взгляды, или представления. Вот это слово «замыслы» – это мировоззрение или аргументация, которую мы используем. Скажем, Ахан очень, возможно, использовал аргументацию. Столько золота и такую красивую одежду – это аргументация, это аргумент. И столько серебра мне сейчас взять, выкинуть, это же глупо. Видите, логика как работает. Вот он говорит о том, что твердыни, замыслы, затем суть этих замыслов в превозношении. Превозношение, то есть обожествление себя. Или когда я хочу быть в центре этих желаний, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление. Желание и помышление, и твердыни – это одно и то же. Просто разными словами с разных сторон говорится об одном и том же. Это наши плотские желания или похотливые желания, восстающие против познания Божия, пленяем всякое помышление в послушании Христу. Речь идет о том, что многие наши желания, похотливые желания греховные, могут стать привычными, и в этом их опасность. И, наверное, еще одна характеристика, последняя. Эти все похотливые желания, каждое из них, друзья, если центром нашего желания не является Христос и угождение Ему, что бы то ни было, отдых, сон, питание, все, что мы есть, этому нужно учиться. Но если там не является центром Христос, оно будет разрушительным. Даже желание служения Богу ради себя может быть, и поэтому оно будет разрушающим человека. Иакова 1,14 мы читаем: «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». 15 стих. «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Вот желание, когда оно начинает приобретать место и пускает корни, и когда мы начинаем на самом деле стремиться к его выражению или осуществлению, это происходит зачатие, рождается грех, поступок, и сделанный грех рождает смерть. Наш поступок приносит смерть. 2 Петра 1:3 говорится о том, что похоть, она растлевает. Я не буду читать третий стих, только четвертый. «Которыми нам дарованы великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Похоти – это сильное желание, в центре которого становлюсь я, которое приносит мне какой-то дискомфорт, если оно не удовлетворяется. И сутью такого желания оно приносит нам тление, оно не приносит нам радости, оно не приносит нам ничего доброго в душу. Желание, в центре которого не является Христос. Вот почему нам нужно Евангелие. 2 Петра 1:3, я уже прочитал, Марка 4:19. Мы читаем, какое разрушительное влияние имеет любое похотливое желание, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово. Заглушают слово. Смотрите, другие пожелания, это слово пожелание, в данном случае здесь эпитумия, это то же самое слово вожделение или похоть. Вот эти похоть богатства, похоть и обольщение богатством, другие пожелания, входя в них, они заглушают истину Божьего Слова. Они заглушают в нас Евангелие. Они закрывают в нас прелесть, которую мы должны находить в Иисусе Христе, в Его целях. 1 Тимофею 6:9 мы читаем: «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти». Видите, да, желания есть очень вредные. Желания похотливые, они приносят нам вред. Если не сразу человек это ощущает, он рано или поздно это увидит. 2 Петра 2:10 написано: «Более всего, вернее, 2 Петра 2:10, а более всего тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзкие, своевольные и не страшатся злословить высших». В данном случае вот здесь подчеркивается, как похотливое желание или необузданный нрав, необузданное сердце, необузданные желания, они начинают показывать себя во всех сферах жизни, в отношении к начальству, в отношении к другим людям и так далее. Друзья, речь идет о том, что нам нужно очень внимательно относиться к своему сердцу и видеть, что Бог предлагает нам и повелевает нам, как послушные дети: не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Я думаю, что этого достаточно, чтобы мы увидели сейчас, почему опасны похотливые желания. Нам нужно на них обращать серьезное внимание, понимать, в чем эта природа и опасность их. Но я сейчас хочу обратить ваше внимание очень коротко на понимание Евангелия. Нам очень важно, теперь, когда мы понимаем, что такое похоть, нам нужно понять, что такое Евангелие. Я хотел бы вас вернуть обратно в текст. В этом тексте несколько раз мы видим одну очень важную сторону, друзья. Я уже обращал ваше внимание на первую фразу: «Так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью». То есть Евангелие – это оружие, оружие в нашей жизни, в нашей земной жизни против всяких подстав, всяких подделочных Евангелий или антиевангелия. Я хочу, чтобы вы обратили внимание сейчас на очень интересную фразу в 6 стихе, когда апостол Петр продолжает свою аргументацию. Он говорит: «Ибо для того и мертвым, то есть умершим, которые при жизни, им было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом». В этом тексте он говорит, что благовестие или Евангелие сыграло ключевую роль в их святой жизни. Именно Евангелие. То есть для тех, кто уже умерли, апостол Петр говорит, для тех, кто уже умерли и сейчас находится с Богом, их жизнь была совершенно другой по одной причине, что им пришло в жизнь благая весть. И эта благая весть настолько пропитала их жизнь, настолько открыла им славу Христа, что они готовы были страдать, принять всякие страдания ради того, чтобы жить с Богом, то есть быть в Его присутствии. В этом суть Евангелия. Евангелие говорит нам о том, что вся наша прелесть в этой жизни – это еще не та прелесть, которая ожидает нас в небесах, и это всего лишь тень того, что мы будем иметь там. Но я хочу вот как раз обратить на это слово «благовествуемо». Апостол Петр очень серьезно относится в данном случае к Евангелию. Кстати, если вы помните, наверное, 1 Петра, сколько мы его изучали вместе в воскресенье, и было это показано в каждой проповеди, как Евангелие на самом деле пропитывает все сферы жизни. Оно определяет, какими должны быть отношения в семье, оно должно определить, какие у нас должна быть реакция к нашим врагам. Евангелие определяет наши отношения к страданиям. Евангелие помогает нам проходить через самые разные каверзные ситуации. И если вы, или еще один пример, вы можете, скажем, взять вот когда-нибудь первое послание к Коринфянам. Вы помните, в первом послании к Коринфянам апостол Павел отвечает на проблемы, которые были в церкви. На проблемы, которые были в церкви у верующих людей в Коринфе. Если вы читаете внимательно, апостол Павел решает не просто такими, знаете, трюками или какими-то принципами жизнь верующих людей или ту проблему. Он говорит им Евангелие. Услышав это сейчас, я хотел бы, чтобы вы запомнили, что каждая проблема, она решается Евангелием, и теперь несколько факторов я хочу, чтобы вы увидели, как это прослеживается в разных текстах. И затем я вам хотел бы просто сказать 5 ключевых элементов Евангелия, которые мы потом увидим, как необходимо применять. Или я вам расскажу, как я применяю, как иллюстрацию, и затем мы посмотрим в тексте на эти принципы. Первый текст, посмотрите. 1 Петра 2:11. Мы читаем: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Я хотел бы сейчас вам, друзья, сказать о том, что слово «возлюбленное», оно возвращает этих верующих к Евангелию. Он уже объяснил с самого начала, в 3 стихе, «Бог, который возродил нас, Он полюбил нас, по милости Своей возродил нас. Он является, дал нам наследие, которое намного больше, выше всего того, что мы можем иметь в этой жизни. И этот Бог, Он теперь является сутью Евангелия. И Он говорит: возлюбленные, возлюбленные, Бог любит вас. Он дает вам вот эту ситуацию, когда вы потеряли, может быть, ваш бизнес, вы потеряли, может быть, какую-то, может быть, способность в вашей жизни, может быть, потеряли своих родных, может быть, потеряли что-то в этой жизни, что бы это ни было. Он говорит: возлюбленные. Что он делает? Он напоминает им Евангелие. Они возлюбленные не потому, что они хорошие. Возлюбленные, агапетои, это те, которые любимы Богом. И у них должно было кликнуть: подожди, я любим Богом? В то время, когда у меня что-то пропадает, я любим Богом? В этом суть Евангелия. Он напоминает им, что Евангелие является ключевым фактором для того, чтобы они могли пройти через всякие разные похоти. Или тот текст, который я уже читал вам сегодня, 2 Петра 1:3. Обратите внимание, как он говорит Евангелие. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Каким образом? Через познание призвавшего нас славою и благостью. Это Евангелие. Он говорит: Бог призвал вас, не просто запретил вам делать плохо. Бог не просто говорит: не делайте больше греха. Это там имеет свое место. Но прежде чем говорить: не делайте греха, Он говорит: я вам открыл славу. Это тот же самый шоколад и орехи. Я, говорит, вам не просто говорю: не кушайте орехи. Я дам вам шоколад, который намного лучше, чем орехи. Другими словами, он говорит, вот это через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми нам дарованы великие и драгоценные обетования. Что он говорит? дабы вы через них, то есть не сами своей силой, своей волей, чтобы вы через эти обетования, великие, драгоценные, очень ценные, драгоценные обетования, чтобы через них вы стали причастниками Божьего естества, удалившись от похоти. Вы видите, что удаляет от похоти? Не сила воли, хотя там должно быть стремление. Но дает эту силу и славу желание, которое это желание дает Бог в своем Евангелии. Вы, наверное, слышали об этом. Я думаю, что нам стоит время от времени говорить о самых, возможно, банальных вещах. Не для того, чтобы просто-напросто поговорить о них, но чтобы мы учились, как их применять. 5 ключевых элементов Евангелия, которые вы слышали или должны проследить. Вы возьмете 1 Коринфянам, возьмите 1 Петра, и вы увидите, как каждую проблему, каждую ситуацию, каждый текст, отрывок, он содержит в себе 5 этих ключевых факторов. Мы находим в нашем тексте эти же 5 важных факторов. 1. Существование Бога. 2. Сущность человека. 3. Серьезность греха. 4. Спасение в Иисусе Христе. И 5. Срочность решения. 5 ключевых факторов Евангелия. Вы можете себе их еще раз просто записать. Можете просто... Я хотел бы сначала, знаете, как детям иногда нужно просто дать информацию. Вот Алексей Алексеевич проповедует в воскресенье. И я понимаю, что я ребенку не смогу все успеть перевести на его простой язык, то, что говорится за кафедрой. И мне нужно сейчас просто дать ему эту информацию, а потом я уже буду ему объяснять это. Нам тоже иногда нужно просто принять сначала, для того, чтобы учиться позже применять это. Я вам покажу, когда мы будем говорить о 3-й победе над похотью. Итак, 5 ключевых элементов Евангелия. В первую очередь, есть Бог. Существование Бога. Друзья, Евангелие не начинается с греха. Я думаю, что мы иногда слишком быстро бежим к греху или к фактору греха. Но Евангелие начинается с того, что есть Бог. Бытие начинается с Бога. Вначале Бог сотворил небо и землю. Это важно всегда, чтобы человеку, когда мы даже говорим, или когда мы говорим себе, нам нужно напомнить, самим себе напомнить, что есть Бог, и это не ты, и это не я. А мы ведем себя иногда как боги, мы хотим то, что Бог нам сейчас не дает, и мы начинаем требовать и контролировать, и хотим достичь этого, во что бы то ни стало, раздражаемся, идем на компромисс, делаем глупости по одной причине, что мы думаем, что мы боги, нам нужно говорить, что есть Бог, и это не я. Существование Бога. Когда мы говорим с нашими детьми, то же самое – есть Бог, сынок, есть Бог, есть Бог. И там, где ты сейчас есть, и в гараже, и на бэк-ярд, и на фронт-ярд, и когда ты едешь на велосипеде, и когда ты спишь, есть Бог. Там, где ты, есть Бог. Это первое, о чем говорилось, когда мы слышали о страхе Господнем. Есть Бог. И очень важно, часть Евангелия – это не я. Что это означает, это не я? Это означает, что... Второе, сущность человека. Человек ограничен, он очень ограничен, он многого, очень многого не знает. Даже когда он становится рожденным свыше, он не знает. Так задумал Бог, чтобы мы были ограниченными. Сущность человека в том, что он является творением Божьим, которое является носителем Божьего образа. А это знаете, о чем говорит? Что все, что мы делаем, это религия, то есть поклонение. И мы поклоняемся всегда, что бы мы ни делали, даже когда мы выносим мусор с дому. Мы поклоняемся. Когда мы говорим друг с другом, мы поклоняемся. Когда мы проповедуем, когда мы поем, мы поклоняемся Богу. Это сущность человека. И это очень важно понимать. Это нужно говорить себе. Вот сейчас мой выбор, мое решение будет зависеть от того, если я понял, что если я человек, я зависим от Бога, я поклоняюсь или себе, или Ему. Нейтралитета нет. Но еще одно очень важное, говоря о сущности человека. Человек ответственный. Дарвин и его все учение о происхождении видов, оно породило очень много разных представлений, которые бытуют, к сожалению, среди так называемых христианских психологов. А именно, человек – это жертва. Жертва ситуации. Я жертва обстоятельств. Все другие виноваты, я нет. Или вот такой, как я есть, такой и есть. Это эволюция, это учение об эволюции. Оно производит подобные представления. Ну, я всего лишь животное, ну, или там мои предки были, там часть животного есть. То есть необузданные желания имеют место в моей жизни. Я же животное от обезьяны. Так думает человек, который верит в это учение. Вот это менталитет жертвы, менталитет безответственного поведения, менталитет, что я являюсь результатом многих социальных несправедливостей вокруг, это защищает как будто бы человека. Ну, он не виноват. Почему? Потому что он не ответственный. Но когда мы говорим о сущности человека, Евангелие заключается в том, чтобы мы себе говорили: подожди, я человек, я не Бог, я не знаю всего. Я могу быть проповедником, я могу быть пастором, я могу быть лидером группы, но я все равно человек, я не знаю всего. Или я могу просто быть мужем или женой, но woe to all omniscient parents. Или родители, знаете, как они все знают. И мы должны понимать, Евангелие работает так, когда мы понимаем, окей, есть Бог, это не я. Я очень ограниченный, я ответственный за то, что я делаю. Серьезность греха, наличие греха во мне, оно искажает все, что у меня есть. Моя любовь, моя радость, моя логика, все мои представления, оно все может быть искажено. Оно все искажено, если там нет истины Божьего Слова. Это суть греха. Я люблю себя, как бы я там ни прятал бы это. В каждом из нас живет это себелюбец. И нам нужно Евангелие сначала понять, чтобы мы увидели это. Я помню, однажды я читал интересное письмо, оно короткое письмо. Мартин Лютер написал своему другу Меланхтону. Он написал: «Let your sin be strong». «Пусть твой грех будет великим». Это письмо вызвало очень много ажиотажа и среди врагов, и среди друзей. Но если вы читаете внимательно это письмо, Лютер не призывает к тому, чтобы Меланхтон грешил больше. Лютер говорит о том, что каждый твой маленький грех, он должен быть великим для тебя, потому что только великий грех нуждается в великом прощении. Только когда мы понимаем, что маленький мой грех, он великий в Божьих глазах, только тогда мы нуждаемся в великой Божьей благодати. Только тогда, когда мы понимаем серьезность греха, только тогда нам нужно прощение. И если мы начинаем понимать это как родители, как мужья, как жены, как служители и так далее, как работники, тогда мы начинаем понимать, мне нужно спасение в Иисусе Христе. Друзья, Евангелие нужно учиться говорить с самого начала себе. Срочность решения – это сейчас я должен сделать решение. Я пойду за Христом и буду являть Его жизнь, жить Его жизнью и в ней находить наслаждение, или я предамся своим желаниям. Это то, чему нам нужно учиться. Это 5 ключевых элементов Евангелия, которые нам нужно учиться применять. Если вы посмотрите внимательно, то в нашем тексте апостол Петр очень много говорит о Боге, и вы можете проследить, сколько много. Он говорит о сущности человека. Он греховен, падший, порочный, негодный перед Богом, но в Иисусе Христе он свободен, прощенный. Здесь говорится о серьезности греха. Он говорит: no way, no way, довольно, не будем больше грешить. И затем он говорит о спасении, которое в Иисусе Христе. Это Евангелие. Если Иисус Христос умер за вас, вооружитесь той же мыслью. Проходите страдания, потому что наслаждение не в комфорте, в благополучии, а именно в том, что дает вам жизнь Иисуса Христа. Или очень простой, я бы сказал бы, мото моей жизни, который помогает мне, когда я забываю его, я проваливаю. Христос лучше. Христос лучше. Поведение, реакция, мои слова, вот так как Христос сейчас реагировал бы, намного лучше, чем то, что я думаю лучше. Это Евангелие, это рабочая установка должна быть. Евангелие, оно помогает нам свои желания поставить в сторону и на самом деле поставить Иисуса Христа в центре, потому что Он лучше. Это должно быть, друзья, ежедневным, ежечасным решением каждого верующего христианина. И вот почему это impossible. Жизнь христианина невозможна. Жить по Евангелии нерожденному свыше невозможно. Не проживет человек долго, не протянет долго, если он не рожден свыше. Но рожденный свыше имеет Божью силу в нем, Божье семя в нем, Божью жизнь в нем. И эта жизнь только открывается Священное Писание, только проповедуется Слово. Эта жизнь как сквозь асфальт этих желаний, она пробивается опять наружу, и хоть слабенькая, но она там есть. И в этом суть нашей жизни. Мы слабы, мы ограничены, но мы делаем решение. Я сейчас буду жить для Христа. И если я не жил для Него, для этого есть Евангелие. Он простил меня. Я любимый у Христа или у Господа. Почему? Потому что я в Нем, в Иисусе Христе. Именно об этом и говорит апостол Петр. Итак, это пять ключевых факторов, пять ключевых элементов Евангелия. Их нужно каждому из нас учиться говорить. Знаете, я хотел бы здесь одну такую интересную вещь вам сказать. Вот смотрите, мы можем, вот скажем, собрались пять подруг или пять друзей и пошли в магазин и решили купить одежду. Да? В одном магазине, одной фирмы. Но когда они примеряются, то у каждого из них разные размеры, правильно? Где-то нужно подшить, где-то нужно ушить, где-то нужно опять или наоборот расшить и так далее. Речь идет о том, что у каждого из нас есть Евангелие, но каждому из нас нужно научиться функционировать. И нет формулы какой-то, вот это скажи, и это сработает. Нам нужно каждому из нас научиться быть вот таким портным Евангелия, чтобы применять Евангелие в тех ситуациях, в которых мы оказываемся. Осталось, конечно, несколько минут. Я хотел бы теперь опуститься в этот текст. Но я хотел бы сейчас вам дать несколько простых советов, которые мы извлекаем из этого текста. Практика Евангелия, практика применения Евангелия, а точнее победа над похотью. Победа над похотью. Если просто сказать, друзья, я думаю, что можно назвать несколько стратегических эффективных оружий против похоти, которые мы находим здесь. Размышление над истиной, первое. Второе, если вы внимательно посмотрите, здесь есть дисциплина, то есть ежедневная война в руке с обетованием. Здесь есть фактор подотчетности. Четвертое, молитва и служение. Размышление над истиной для того, чтобы вооружаться ею. Это как одежду, одевать одежду, чтобы быть готовым к той ситуации, где вы будете на работе или в каком-то месте и так далее. Размышление над истиной таким образом, чтобы вооружиться, одеться для определенной ситуации. Второе, очень простое, это то, что мы находим здесь. Это дисциплина своих желаний, ежедневная война в руке с обетованием. Третий фактор – подотчетность. Здесь есть подотчетность. Четвертый фактор – это молитва и служение. Почему я прочитал весь текст? Я помню, когда-то мы с детьми года два назад, два с половиной, мы смотрели фильм «Кунг-фу Панда». Родители знают «Кунг-фу Панда». Если вы смотрели этот фильм, он такой детский, там, забавный, есть свои там, негативные факторы, но мне понравилась вообще идея этого фильма. Если вы помните, кто смотрел, помните. Герои этого фильма, они в основном, в принципе, работают над тем, чтобы бороться и достать этот священный свиток, который раскрыв, в этом свитке находится какая-то вот тайная формула жизни, как можно быть там успешным в чем-то и так далее. Ну и в конце концов, суть этого фильма, что панда добирается до этого священного свитка и открывает этот свиток. И на его удивление панда смотрит, там ничего нет. И когда он рассматривает, ищет там эту формулу, то звучит, я не помню, ли это он сам говорит, или другой кто-то ему говорит. Секрет в том, что нет секрета. И я думаю, что мы иногда, когда речь идет о наших победах или о нашей успешной жизни, мы думаем, что должен быть какой-то секрет, какой-то еще, ну, какая-то глубочайшая истина, чтобы мне помочь бороться с моими похотями. Друзья, нет. Я почему вам и перечисляю вот эти пять размышлений, чтения и размышления над истиной, чтобы вооружиться ею. Затем подотчетность другим, служение, молитва. Эти факторы простые, они очень простые. It's not a secret. Бог открыл их нам для нас, для того, чтобы мы могли их использовать. Несколько слов об этом. Я хочу в форме повеления или такого совета для всех нас. В первую очередь, вооружайтесь истиной Евангелия каждый день. Вооружайтесь истиной Евангелия каждый день. В этом первом стихе мы находим военное повеление вооружаться той же мыслью, той же целью, которая была у Христа. Он говорит о том, чтобы мы имели ум Христов. Только ум Христов может прожить без похотливых мыслей, без похотливых желаний. Иметь ум Христов – это главное составимое нашего преображения, друзья, наших побед. уподобление Христу в каждодневной жизни. Римлянам 1:28 написано: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, и как они не заботились иметь Бога в разуме, Бог предал их превратному уму, и они делали с ненасытимостью всякое беззаконие, делали непотребство». Если вы посмотрите на этот текст, то непотребство является результатом превратного ума, а превратный ум – это результат отсутствия Бога в разуме. Это результат того, что я сам Бог. Я знаю, что Он там есть, но Его в разуме нет. Он не определяет содержание моего сердца. И для этого апостол Петр говорит: вооружитесь истиной Евангелия. Вооружитесь истиной. Не просто прочитайте с утра, но вооружитесь. Как вы будете говорить себе ту истину, которую вы прочитали? Переведите на свой язык, своими словами скажите. Обратите внимание на те моменты, те нюансы того текста, который вы читаете, чтобы вам вооружиться на этот день. Вы должны увидеть сами прелесть изучения Божьего Слова, чтобы оно вооружило вас на ту ситуацию, в которой вы окажетесь сегодня. И вы скажете: о, мне надо особенные тексты, или сегодня я слышу там на Facebook, или есть 10 biggest verses, которые нужно знать. You know what? Если вы внимательно читаете любой текст, он ответит вам на любую вашу ситуацию. Если вы внимательно читаете, то вы можете вооружиться любым текстом или истиной в любом тексте. Если вы внимательно читаете со смиренным сердцем, вы сможете вооружиться истиной Евангелия. Очень важно увидеть нам, как основное оружие против похоти – это Евангелие. Евангелие приносит боль. В каком смысле? Желание комфорта и благополучия или наслаждение может стать главной целью, но перед верующим стоят две возможности. Он говорит: вооружитесь той же мыслью, что и Христос, ибо страдающий плотью перестает грешить. Смотрите, что он говорит. Смотрите, Христос пострадал, и вы будете страдать. Подожди, а какое здесь Евангелие? Вот проблема здесь возникает вот когда. Мы думаем, что Евангелие – это комфорт, это такая безмятежность, это хорошее чувство. А он говорит: нет, Евангелие, оно приносит боль. И нам нужно научиться не просто наслаждаться болью, но наслаждаться Богом, несмотря на боль. Вот поэтому он говорит: смотрите, Христос пострадал плотью. Вооружитесь и вы той же мыслью. Почему это важно? Это означает, что перед верующим стоят всегда две возможности – грех или страдание. Грех или страдание. Когда я хочу избежать страдания, или когда грех обещает мне какое-то наслаждение, я знаю, чтобы отказаться от него, нужно пережить страдание. Это страдание. Иисус Христос метафорой, Он показывает: если глаз твой соблазняет, вырви его. Ну, если вырвать один глаз, то есть один другой, чтобы подсмотреть, правильно? То есть Христос говорит о боли, о важности страдания. Я лучше откажусь от этого греховного наслаждения, чтобы мне жить Христом. И в этом суть, друзья, не только физических страданий, но и страданий, которые переживает каждый из нас, когда мы избираем Христа, потому что Он лучше. Перед каждым верующим стоят две возможности. Он может жить так, как все безбожные люди, находя удовольствие в подделанном Евангелии, или жить в чистоте и благочестии, опираясь на истинное Евангелие, которое обещает реальное удовлетворение в Боге. Вот что означает вооружиться. Это означает иметь ум Христов, означает думать вместе со Христом. Это означает отсекать глаз, который соблазняет, отрубать руку, которая стремится к козлу, отрезать язык, который находит удовольствие в грехе и так далее. Когда верующий вооружается истиной, что Евангелие не на наслаждении, не в комфорте, он готов принять страдания, внутренние или внешние. Власть греха сломлена, когда человек вот в этой ситуации, он предпринимает желание и делает решение: я лучше буду страдать без этого греховного наслаждения. И в этом, друзья, Евангелие. Нам нужно понять, почему апостол Павел говорит: вооружитесь. Вы знаете, как в прошлые времена, я служил в армии 2 года, мне приходилось 2 года, каждый день, те, кто служили в советской армии, знают, о чем я говорю, одевать очень неудобную одежду, военную одежду, очень неудобную обувь, которая натирала мозоли, которая портила нам все ноги и все остальное. Но нам нужно было каждый день одевать военную форму. Когда речь идет о Евангелии, друзья, то здесь Петр, он не играется, он говорит, что это дело жизни и смерти. Жить Евангелием – это дело жизни и смерти. Я или умираю для себя, что принесет мне боль, И верою я буду надеяться на то, что в Иисусе Христе я имею все, что мне нужно. Все, что мне нужно. Без греховного наслаждения. Конечно, здесь очень много можно говорить. Мы можем увидеть в первом стихе Христос. Это доктрина о Христе. Кем является наш Христос? Он пострадал за нас плотью. Здесь заместительная жертва Христа. Когда идет речь о том, что за нас, речь идет не только о том, что Он за нас, но вместе с Ним мы и умерли тоже. Наше единство с Ним. Когда речь идет о том, что страдающий плотью перестает грешить, речь идет также о хамартиологии, то есть о доктрине о грехе и так далее. Мы можем в одном этом тексте увидеть, сколько много апостол Павел хочет, чтобы христианин вооружился, чтобы идти в битвенную ситуацию своей жизни. Когда-то об этом говорил Спержин. Как глупо, он говорит, когда человек, христианин, имеющий столько всеоружия в Божьих запасах, выходит полностью безоружный в этот день, в день своей жизни, и страдает от многих стрел лукаво, только лишь потому, что он из-за неудобства не одел всеоружие Божье, праведность Божью, истину Божью. Он говорит, вооружитесь. Галатам 5:24. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Точно то же самое апостол Павел говорит в 6 главе Римлянам. Стих за стихом он объясняет истину о единстве со Христом. Он объясняет истину, вооружая их для борьбы против греха. Это 6 глава Римлянам, 6:12. Итак, не дайте, чтобы царствовал грех в вашем смертном теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Я думаю, что этого достаточно. Если мы, друзья, научимся вооружаться истиной каждый день для того, чтобы воевать с нашими похотливыми желаниями, мы будем способны побеждать. Остальные 5, я думаю, что будет их полезно. Наверное, в следующий раз я хотел бы закончить. А сегодня я хочу призвать вас еще раз, друзья, к тому, вот к чему. Евангелие – это благая весть о том, что Иисус Христос устранил своей смертью и воскресением, Он устранил все препятствия для нас, чтобы наслаждаться Христом, чтобы наслаждаться Богом. И только это Евангелие, что жизнь Иисуса Христа, Его образ мышления и Его образ жизни – наилучшее, что я могу сегодня иметь, или наилучшее, что я могу сегодня практиковать, это является единственным оружием для борьбы с грехом. Это тот, если использовать еще раз нашу семейную ситуацию, это тот шоколад, который Бог обещает нам, когда мы послушны Ему. Отказываясь от наших похотливых желаний, у нас есть в Иисусе Христе бесконечно больше. И запомните эти два слова «Христос лучше». Для этого мы вооружаемся истиной Божьего Слова. В любом тексте Он открывает нам свою жизнь, Он открывает для нас горизонты этих побед, Он открывает нам принципы, Он дает нам истину, необходимую на сегодня, на сейчас, для того, чтобы мы могли побеждать, чтобы мы могли жить для Его славы. Аминь. Давайте мы помолимся сейчас. Я хочу призвать вас каждого, друзья, чтобы Бог помог вам сейчас. Помолитесь о себе, о своем сердце, чтобы ваше сердце было местом, где обитает и царствует Евангелие, о чем мы молились целый день сегодня. Господи Боже наш, Творец наш Небесный, Ты знаешь наше сердце, и Ты знаешь, что в нашем сердце является настоящим Евангелием. Ты знаешь, какой благой вестью живет наше сердце, наш разум, на чем строятся наши желания и где они хотят реализоваться. Ты знаешь, Господи, нас вдоль и впоперек, Ты знаешь всю глубину нашего бессилия, наших неспособностей удовлетворяться Тобою, наслаждаться Тобою, жить в послушании, которое исходит из радости в Тебе. Мы просим, Господи, сегодня о Твоем даре, благодати, которую Ты однажды проявил к нам в прошлом. Это прошлая благодать, она показывает нам, насколько Ты еще богат, чтобы дать нам больше и больше Твоей благодати. Господи, я прошу о своем сердце, я прошу о своей семье, о всех моих родных, и я прошу о всей церкви, я сегодня прошу о каждом брате и сестре, которые находятся здесь, о тех всех, которые слушают сегодня, возможно, по интернету. Господь, я прошу о том, чтобы в каждом из нас наше сердце находило радость, удовлетворенность, покой в Тебе, чтобы в страхе Твоем мы могли наслаждаться, чтобы в послушании Тебе мы могли находить наивысшую радость. Помоги нам, Господь, быть довольными в Тебе. И это сделай через откровение Твоей славы, в познании Твоей славы, Сына Твоего Иисуса Христа, к Которому стремится наше сердце, Которого любит наше сердце. За что мы благодарим Тебя, Господь, за эти искорки любви, которые есть в наших сердцах. В ком нет, Господь, я прошу, возроди сегодня. Дай это желание любить Тебя. И любить Тебя постоянно, каждый день, больше и больше. Для того, чтобы быть послушным Тебе и делать Твою волю. Научи нас жить Евангелием в каждых ситуациях, Господь. Я знаю, что каждый из нас проходит через трудности. Каждый из нас борется с какими-то желаниями. Господи, я прошу о том, чтобы Христос стал центром каждого из них. Те, кто, может быть, находится в похоти или в рабстве похоти, я прошу, Господи, сегодня, чтобы Ты освободил. Чтобы слава Иисуса Христа и те обещания, которые Ты даешь в Нем, чтобы они сегодня стали более привлекательными, чем грех. И то, что обещает грех. Я прошу, Господь, за многих, кто, может быть, страждет и пытается пробраться сквозь мглу, сквозь тьму своих рабских похотей, чтобы увидеть Тебя. Я прошу, Господи, прояви такую милость и благодать, чтобы наши сердца возрадовались Тобою, чтобы наши сердца были свободны в Твоей благодати. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа, наш Бог, Отец и Сын, Дух Святой. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!